Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». У микрофона Сергей Худеев. И сегодня мы с вами поговорим о Святом Крещении. В эти дни Церковь читала послание к римлянам святого апостола Павла. И там речь идет об оправдании веры, о чем мы уже говорили, и там же речь идет о крещении. Это очень важная и, можно сказать, животрепещущая тема, потому что у нас большинство населения, по крайней мере, большинство русских людей, крещены. Но это никак не сказывается, увы, на их жизни, и очень часто человек не очень отдает себе отчет. А что значит быть крещенным? А что это вообще меняет для меня? Что это меняет в моей жизни? Крещение часто воспринимается просто как такой знак национальной инициации, что вот русский человек, он должен быть крещенным. Или воспринимается с того печальнее каких-то совершенно оккультных позиций, что крещение, оно там помогает от сглаза, порчи там, и прочей ерунды. Поэтому нам важно понять, а что такое быть крещенным и что это такое крещение. Церковь полагает это самым важным таинством, самым важным действием, которое церковь может совершить по отношению к человеку. Это единственное таинство, которое может совершать мирянин, не священник. Крещение может преподать мирянин, хотя это совершается в какой-то совершенно исключительно аварийной ситуации, когда священника нигде нет, а человеку грозит близкая смерть. Но важность этого таинства, она подчеркивается тем, что вот в какой-то исключительной ситуации настолько нельзя человека без него оставлять, когда он еще не крещен, но вот он может умереть, что даже мирянин может его совершить. А потом уже это таинство должным образом восполняют в церкви. Конечно, надо иметь в виду, что речь идет о каких-то ситуациях, когда человеку невозможно преподать нормальное крещение в церкви. Допустим, не знаю, сидят христиане где-нибудь в лагере, и священника с ними нет, а вот с ними один из их собратьев-заключенных покаялся, обратился к Богу, и никто, кроме них, там не может ему крещение преподать. То есть обычно этого делать ни в коем случае не надо. Надо обязательно все-таки идти в храм, чтобы должным образом принять крещение от священников. Но важность этого таинства подчеркивается тем, что иногда вот в такой безвыходной ситуации его могут совершать и миряне. Через крещение мы входим в церковь. Что же это такое? Что происходит в крещении? Святой апостол Павел пишет о крещении так. «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погребли с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славы Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с ним, зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает, смерть не имеет о нем власти. Ибо что он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашем. Итак, да не царствует грех смертно в вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. И не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены вашего орудия праведности. Итак, крестившись в Иисуса Христа, мы в смерть его крестились. Это может показаться совершенно непонятным для современного человека, а каким образом мы крестили смерть Иисуса Христа. Тут нужно начать с того, что слово «крещение», оно буквально значит «погребение», «погружение». Вот по-гречески там стоит слово «баптисмо», оно означает «погружение», «погружение в воду». И вот так будет немножко понятнее, что погрузившись во Христа Иисуса, мы погрузились в Его смерть. И для того, чтобы понять значение этой смерти, нам придется немножечко вернуться и вспомнить о том, что апостол пишет в предыдущих главах послания к римлянам, о том, что Бог совершил для нашего спасения. И вот апостол пишет о том, что все люди согрешили и лишены славы Божией. Это так в отношении всех людей. Конечно, все люди согрешили не одинаково. Есть какие-то черные злодеи, есть обычные мирные обыватели, которые никаких особых злодеяний не совершили. Но все люди грешны. Ни один человек не может оправдаться перед Богом своим собственным хорошим поведением, потому что все мы ведем себя плохо. И вот Христос умирает за наши грехи. Все наши грехи были возложены на Христа, когда Он умер на Голгофе. Как говорит пророк Исаия, Господь возложил на Него грехи всех нас. Христос воскрес из мертвых, совершив искупление наших грехов, чтобы даровать нам жизнь вечную. И вот это спасение, оно совершено для нас, нашим Господом. Это не что-то такое, что мы сами заслужили, заработали. Это то, что сделано для нас. Это то, что богословы называют объективной стороной спасения. За наши грехи умер невиновный. Он может и желает подать нам вечную жизнь. Но у спасения есть то, что называется, так сказать, субъективной стороной. Вот Христос умер за наши грехи. Каким образом это спасение усваивается конкретным человеком? Каким образом я или вы можем воспринять то спасение, которое для нас совершил Христос? И вот Слово Божие говорит, что мы принимаем это спасение через веру. И тут, как мы уже говорили, но я напомню, потому что кто-то мог не слушать прошлые передачи, мы должны поговорить немножко о значении слова «вера». Потому что если мы сейчас спросим у, там, не знаю, 100 человек на улице, верят ли они в Бога, то, наверное, большая часть скажет, что верит. Причем там как-то очень путано получается, что там 70% православных, из них там процентов 60 верят в Бога. Там какие, значит, остальные православные, которые не верят в Бога, это все очень путано. Но большая часть людей, наверное, верит в Бога. И во времена апостолов там 100% людей верили в Бога. Апостолы шли, проповедовали людям, которые уже верили в Бога. Они проповедовали иудеям, которые верили в Бога Ветхого Завета. Они проповедовали язычникам, у них там вообще была куча богов. Апостолы проповедовали не атеистам. И апостолы проповедовали веру в Иисуса Христа. И, наверное, даже если мы вот так уточним вопрос, верите ли вы в Иисуса Христа, много народа ответит, да. И это будет трагическим недоразумением, потому что верить – это не значит соглашаться с тем, что Иисус Христос был. Это не значит не спорить, это значит доверяться, полагаться на Иисуса Христа, доверяться Ему как Спасителю и повиноваться Ему как Господу. И вот эта вера, она предполагает определенные действия. Она проявляется в определенных поступках. В Ветхом Завете есть повествование об исходе, о том, как Бог вывел свой народ из египетского рабства. И для того, чтобы сломить упорство египтян, которые не хотели отпускать своих рабов, Бог явил ряд грозных знамений, которые показали, что на самом деле Он является владыкой над всеми силами природы, Он является подателем всякого блага. И вот последнее из этих грозных знамений – это смерть всех первенцев в Египте, потому что Бог является подателем жизни, и если вы настойчиво отвергаете его, вы лишаетесь этого дара. И Бог повелевает своему народу совершить определенный обряд. Он повелевает заколоть агнца и помазать кровью законного агнца косяки дверей, притоки дверей, для того, чтобы ангел смерти не вошел в этот дом. И мы видим, что люди это совершают, и что интересно, тут Бог спасает людей не по этническому, так сказать, признаку, а через веру. Там те египтяне, которые пожелали присоединиться к народу Божию и оказать Богу повиновение, они присоединились, которые люди могли принадлежать к еврейскому народу, но отказались это сделать, они все равно погибли. Любой человек, который выполнил это условие, заколол пасхального агнца, помазал косяки его кровью, его семья была спасена. И здесь может возникнуть вопрос. Ну, а зачем все это марук, там, агнца закалывать, помазывать косяки дверей? Да зачем? Бог же видит мое сердце насквозь. Бог видит, что я верю в Него. Бог видит сердце каждого человека. И иногда люди говорят, ну, Бог в душе, это все, значит, зачем? Все это внешнее, все это обряды. И вот мы видим в Священном Писании, что Бог придает значение обряду. Бог придает очень большое значение обряду. Потому что человек, который выполнил это повеление, помазал косяки кровью агнца, он спасен со своей семьей. Человек, который не помазал, нет. При этом он может что угодно говорить там про то, что в душе у него вера. Наша вера, она считается подлинной. Бог ее принимает, когда она проявляется в определенном поведении, в определенных поступках, в определенных действиях, в том числе обрядовых действиях. Потому что иногда люди говорят, а вот надо быть зато хорошим нравственным человеком. Это очень важно, быть хорошим нравственным человеком. Это необходимое совершенно условие. Но нельзя обойти то, что Бог повелевает, это участие в таинствах. Просто быть хорошим человеком недостаточно. И вот мы читаем о том, что в Новом Завете Господь устанавливает таинство крещения. И мы читаем в книге, например, «Деяния апостольских», что первая реакция людей, которые покаялись, это они принимают крещение. Ну, например, мы читаем в книге «Деяния апостольских», как апостол Петр выходит и возвещает людям, жителям Иерусалима, что Христос, которого вы распяли, Он есть Мессия, Он воскрес из мертвых. О Нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в Него получит прощение грехов именем Его. И мы видим, что люди раскаялись. Мы видим, что они стали упираться, они стали гнать апостолов. Они раскаялись и спросили, что же нам делать, мужи, братья. И святой апостол Петр говорит, покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа. В Слове Божием вера идет рука об руку с таинствами. И вот то противопоставление, которое часто возникает в уме современного человека, что есть вот такая вот вся эфирная, вся такая воздушная вера, а какие-то материальные ее проявления – это что-то лишнее, что-то ненужное, что-то такое наслоенное. Это не находит никакого основания в Писании, потому что в Писании те люди, которые верят, они приступают к крещению, и охотно принявшие его слово, крестились. Господь Иисус, как мы читаем в Евангелии, посылает учеников именно с тем, чтобы они крестили людей. мы читаем в Евангелии от Матфея, 28 глава, 19-20 стихи. «Итак, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и сея с вами во все дни до скончания века». Крещение является чем-то необходимым для спасения. Не просто отвлеченное согласие, но именно готовность пройти через крещение. Об этом Господь говорит в беседе с Никодимом. Он говорит: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденный от плоти есть плоть, рожденный от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше». То есть, для того, чтобы обрести спасение, нужно уверовать и принять крещение. Это не какое-то дополнительное условие к вере. Просто вера, когда она есть, она проявляется в определенном поведении. Вот, если, допустим, в это помещение вбегает человек, значит, в форме, и сообщает мне, что здание заминировано террористами, и всем надо срочно эвакуироваться, то я, наверное, могу ему сказать: «О, да, я верю твоему слову», и продолжать сидеть, но, наверное, я его слову не верю на самом деле. Если мне врач показывает распечатки моих анализов и говорит: «А вот такое-то ваше любимое блюдо вам надо срочно перестать есть, пока вы не померли еще совсем», и если я ему верю, то я от этого блюда отказываюсь. Точно так же, если мы верим в Иисуса Христа, мы делаем то, что Он велит, мы присоединяемся к церкви, мы участвуем в ее таинствах. И вот наше вхождение в церковь начинается с крещения. Это таинство, оно сравнивается и со смертью, и с рождением, и апостол Павел сравнивает его со смертью и воскресением. Это очень важный и глубокий образ, который нам нужно будет подробнее рассмотреть. Что значит «вы умерли со Христом»? Ряд принципиально важных вещей. Прежде всего, это означает прощение грехов. Это означает, что умерший освободился от греха. Как-то я смотрел фильм, я не вспомню сейчас название, не вспомню литературное произведение, по которому он снят, но там ситуация такая. Человек залез в долги в большие, он их не может выплатить, его преследуют кредиторы. Вот. Тогда не было мобильных телефонов, смс-ки не приходили, но кредиторы лично являлись под окна, требуют своего. И он пошел на такую хитрость. Он инсценировал свою смерть и похороны. И у него там служанка, и приходят, значит, кредиторы. Вот где барин? Так барин померли. И там где-то, значит, стоит гроб. Гроб закрыт, и там лежит какое-то чучело, изображая, значит, мертвого барина. Барин где-то сидит в это время там в тайной комнате, к нему служанка бегает и говорит: вот приходил такой-то кредитор, очень ругался, а что, ты все говоришь, как я тебя научил? Да, ну, что говорит, вот, очень-очень сердился, но ушел ни с чем, потому что должник-то помер, с мертвого человека ничего взыскать нельзя. И вот христианин – это человек, который умер смертью Иисуса Христа. И Священное Писание говорит о том, что через эту смерть мы приобрели прощение. Мы умерли, или, как говорит другой перевод, перевод епископа Кассиана, были преданы смерти в теле Христа. нам больше нельзя предъявить претензий, обвинения против нас сняты, потому что мы умерли. Нельзя предъявить никаких обвинений мертвому человеку. Представьте себе, что я совершил тяжкое преступление, и меня разыскивают. Меня должны поймать и на долгое время посадить в тюрьму. И я нахожусь в страхе, в волнении, в опасности. Но меня, наконец, поймали, посадили. Я там 15 лет отбыл от звонка до звонка. И меня выпустили. И поскольку я уже отбыл свой срок, я могу ходить по улицам, не таясь. Полиция прекрасно знает, где я нахожусь. Но у нее больше нет ко мне претензий, потому что я свое отсидел. Вот, за то преступление, которое я совершил, я уже отбыл срок. У закона больше нет ко мне претензий. Смерть Иисуса Христа, она считается нашей, так как если бы мы умерли. Христос умер на кресте за нас, так как если бы это мы понесли осуждение за наши грехи и умерли. Через это мы обрели прощение всех наших грехов, потому что за них уже умер невиновный. И если я отбыл свое наказание, а меня начнут опять преследовать, это будет уже незаконно, это будет нарушение закона. Если Христос уже умер за мои грехи, то меня уже нельзя несправедливо, неправильно, и Бог так никогда не поступит, преследовать за те грехи, за которые уже умер Христос. И вот крещение означает, что мы погрузились в эту смерть Христа, и его смерть является нашей. Он умер за наши грехи так, как если бы мы сами умерли. И это значит, что все то осуждение, которое справедливо тяготело на нас за наши грехи, оно уже совершилось, когда Христос умер, и через крещение все эти грехи нам прощены. Прощение грехов – это то, о чем нам очень важно помнить, потому что с этого начинается наша христианская жизнь. Я вот время от времени встречаю людей, которые в этом прощении не уверены, ходят все унылые, такие подавленные из-за того, что вот они какие-то делали грехи, ну, серьезные грехи, тяжкие, конечно, грехи. Тут ничего нельзя сказать до своего обращения, и они до сих пор ими тяготятся. Но на самом деле надо знать, что за все эти грехи уже умер Христос. Через крещение мы получаем то, что Он приобрел для нас своей смертью, а именно прощение грехов. Все те претензии, которые к нам могли быть по нашим прошлым преступлениям, с нас сняты, потому что мы умерли. Другой аспект этой смерти – мы умерли для прежней жизни. Разрушена непрерывность зла. Произошел резкий разрыв с прошлым. Резкий, который бывает вот у человека, который умер. Если я умер, я уже нахожусь полностью за пределами этого мира, полностью за пределами тех ценностей и отношений, которые у меня были до этого. Я для всего этого мертв. Мертвого человека, его невозможно вернуть к прежнему поведению. Вот скажем, помысел говорит, ну пойдем что ли выпьем. А я отвечаю, ну как же я могу, я умер. Ну, пойдем там отомстим. Ну, как же, я же умер. Ну, пойдем еще какой-нибудь сделаем грех. Как же я могу пойти сделать грех, когда я умер? Мы умерли для греха, мы умерли для того, что было в прошлом. Нас там больше нет. Вот часто так бывает, что человек встав на кривую дорожку, не может с нее свернуть. Есть такая очень духовно-назидательная песня в романе «Остров сокровищ» во всех его экранизациях. Там 15 человек на сундук мертвеца, йо-хо-хо, и бутылка рому, пей, и дьявол доведет тебя до конца, йо-хо-хо, и бутылка рому. Наверное, вы ее помните. И в этой песне содержится одна очень важная идея, что когда человек встал на кривую дорожку, ему очень трудно свернуть, и ему только остается с отчаянием осознавать, что дьявол доведет его до конца. И вот крещение, оно означает смерть для прежней жизни и резкий разрыв с тем, что было в прошлом. Прошлое больше не имеет над нами власти. Кем бы человек ни был в прошлом, это не имеет значения. И это постоянно подчеркивается в Священном Писании и в истории Церкви. Мы вот праздновали праздник святых апостолов Петра и Павла, и мы знаем, что Священное Писание нам говорит о том, что святой апостол Петр, он 3 раза отрекся от Господа, святой апостол Павел до своего обращения был гонителем. И, наверное, Господь мог бы избрать себе других апостолов, он мог бы избрать людей, которые такого компромата не имели, но он избирает именно людей, у которых были явные грехи, грехи, о которых нам Священное Писание сообщает. Почему? Чтобы подчеркнуть, что если человек обратился к Господу, принял его прощение, его прошлое не имеет отношения к его теперешней жизни. Церковь нам напоминает каждым Великим постом историю Марии Египетской, блудницы, которая проводила крайне дурную жизнь и которая однажды обратилась к Господу. И она прожила жизнь святой. И она умерла святой, и церковь ее прославляет. Так бывает, что человек усваивает себе какую-то роль отчасти, он сам себе усваивает, отчасти ему окружающие навязывают. И на человека смотрят и говорят, да ты пьяница, или там на женщину смотрят, да ты там блудница, или да ты вообще вор, да ты там криминальный тип, да ты вот всю жизнь жил и помрешь так. И крещение говорит о том, что нет же, это не так. Ты можешь умереть для этого прошлого, и это прошлое больше не будет иметь над тобой никакой власти. В церкви есть много житий святых, которые раньше были разбойниками, распутниками, ворами и всякого рода грешниками. Церковь подчеркивает, что человек может перемениться. Он может оставить свою прошлую жизнь в прошлом. Он может умереть для греха. И апостол говорит, что в крещении мы обретаем новую жизнь с Богом. Мы восстаем из мертвых, мы восстаем из крещальной купели, подобно тому, как Христос восстал из мертвых, и теперь у нас есть новая жизнь. И это новая жизнь, в которой мы живем с Богом и для Бога. И мы читаем здесь же у апостола, так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашем. Тут может возникнуть такой вопрос, что, а что же вот масса народа, которые крещены, они что же, умерли для греха или нет, они слов таких не слышали, они вообще не знают, что такое, жизнь их никак не изменилась. И мы читаем у апостола, что крещение предполагает участие человека. Почитайте себя мертвыми для греха. Он не говорит, что вы вот мертвы для греха, независимо от того, что вы думаете по этому поводу. Всегда благодать Божия действует через волю человека. Благодать Божия меняет эту волю, и благодать Божия опирается на эту волю человека. И от человека самого зависит, воспринимает ли он крещение верою или нет. Конечно, множество
на самом деле неверующего народу, и даже злодеев, и безбожников, и гонителей церкви были крещены, это им не помогло. Требуется некое сознательное, обдуманное отношение к своему крещению. Что значит, что я крещен? И вот апостол говорит: «Почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашем». Что значит «почитайте себя»? Ну вот есть такое популярное понятие, как идентичность. Ну, говорят о, скажем, национальной идентичности. Вот человек очень часто себя ведет, исходя из того, кем он себя считает в национальном отношении. И эта идентичность, эта штука довольно гибкая, ее можно вообще создать, ее можно даже сочинить. Люди склонны поступать, исходя из того, как они себя видят. И вот вера, православная вера, видит человека как... видеть крещенного человека как человека, который умер для греха и воскрес для Бога. Мы все призваны почитать себя мертвыми для греха и живыми для Бога. Мы не должны повиноваться греху, но должны повиноваться Богу. Это похоже на... Дальше апостол приводит это сравнение там в послании на раба, который был куплен у одного господина и попал во власть другого. Вот представьте себе, что я живу в древнем мире, где жил, собственно, апостол Павел. Там есть рабовладение, и у меня был раньше раб Гай Тарквиний, который был человеком гордым, высокомерным, жестоким, развратным. И нравы в этом его домохозяйстве царили самые дикие, жестокие, распущенные и во всех отношениях богомерзкие. И я пребывал под его властью в этом его доме. Но потом меня купил другой человек, который человек добрый, богочестивый, и нравы в его доме совершенно другие, отношения людей друг к другу совершенно другое. И я приобрел, будучи в доме этого злого человека, множество самых дурных привычек. Я привык клеветать на своих сорабов, я привык тащить то, что плохо лежит, я привык урывать те удовольствия, которые может урвать раб при таком жестоком господине. И у меня все это еще есть, все эти привычки. Но сейчас я нахожусь в совершенно другом доме, у совершенно другого господина, где приняты совершенно другие нравы. И мне, мой новый господин, будет напоминать, что ты помни, ты уже у меня в доме, ты уже мой раб, а не его. И если, скажем, тебя на улице встретит твой прежний хозяин, ты его вообще должен не замечать, ты ему ничего не должен больше. Ты не его теперь раб, а мой. И вот в таинстве крещения мы перенесены из царства тьмы в царство, как говорит апостол, возлюбленного сына его. Мы теперь принадлежим Иисусу Христу. И мы должны поступать, исходя из этого. Знаете, вот бывает так, что человек прослужил в армии, там положено ему 2 года, потом демобилизовался, потом идет он весь такой дембель, счастливый, довольный, все на воле, идет по улице, встречает офицера и рефлекторно отдает ему честь. При этом, конечно, он разумом понимает, что теперь этот офицер ему, собственно, никто. Он никакой власти над ним больше не имеет. Он теперь гражданский человек, и теперь офицер не может ему командовать, он не обязан честь отдавать, они все теперь в совершенно разных уже сферах находятся. Но он привык так действовать, он так 2 года действовал, и он продолжает действовать так и сейчас, хотя он уже не должен так действовать. И вот точно так же с грехом. Мы должны осознавать, что мы ничего не должны греху. Мы должны теперь Богу. В крещении мы покинули это царство тьмы, и мы оказались в царстве возлюбленного Сына Божия, Господа нашего Иисуса Христа. И здесь нам нужно сказать кое-что о царстве, потому что это одно из ключевых понятий в Священном Писании, и в современном языке, как и со словом «вера», слово «царство», оно понимается часто совершенно не так, как в Библии. Мы, когда говорим о Царстве Небесном, там, Царстве Божьем, мы обычно подразумеваем то духовный мир, куда отправляются души усопших праведников. Когда мы слышим о чьей-то смерти, то обычный вежливый такой ответ: ну, царство ему небесное, что вот будем надеяться, он куда-то там в рай попадет. В Священном Писании царство – это ничто, не то место, куда мы попадаем после смерти, это та реальность, в которую мы через веру и крещение входим сейчас. Царство – это царствование, это владычество Иисуса Христа. Бог уже вел нас в царство возлюбленного Сына в том отношении, что мы сделаны подданными Иисуса Христа. Вот представьте себе, что король Нарнии, например, меня объявляет своим подданным. При этом я живу не в Нарнии, я живу в Москве. Но я уже принадлежу к его царству, потому что он меня признал своим подданным. И вот мы, находясь здесь, на земле, принадлежим к царству Иисуса Христа, потому что мы через крещение в это царство восприняты. И все наше поведение должно быть основано на том факте, что мы теперь принадлежим к царству Иисуса Христа. И вот это идет... Это входит в противоречие с тем, что мы привыкли считать по умолчанию. Вот естественные религии, даже наивысшие из них, там человеческие религии, они исходят из того, что мы себя сначала хорошо ведем, а потом Бог, может быть, нас принимает. А может быть, нет, не знаю. Знаете, вот, например, в исламе, я вот видел книжку «Как заслужить любовь Аллаха», и там говорится о том, что, ну, в общем-то, нужно вести добрую, благочестивую жизнь, проявлять должное почтение к Всевышнему, там ничего плохого не написано, и в результате этих человеческих действий, может быть, человек заслужит любовь Всевышнего. Евангелие по-другому все это видит, совершенно по-другому. Бог сначала оказывает нам незаслуженную милость, Бог через крещение вводит нас в Царство Христово, а потом мы ведем себя, учимся себя вести, как подданные этого Царства. Это можно сравнить, ну вот я приведу такой пример, вот представьте себе, что я очень очарован английской королевской семьей. У меня вот самое мое горячее желание быть членом английской королевской семьи. И я делаю все для этого. Я выучу английский язык, я на нем говорю вот ровно с тем произношением, с которым говорят в королевском дворце. Я выучу все нравы, все обычаи. Я одеваюсь, как принято у членов английской королевской семьи. Я выучу весь придворный этикет. Я знаю всю историю на зубок английского королевского дома. В общем, я гораздо лучший член английского королевского дома во всех отношениях, кроме одного. Я все-таки совершенно к этой семье не принадлежу, там какой-то этот разгильдяй принц Гарри принадлежит, а я вот нет. Почему? Потому что я не родился. Я не родился в этой семье, я к ней не принадлежу. И вот, что Бог делает сначала, Он дает нам новое рождение, мы рождаемся в семью Божию. Мы принадлежим к Святой Православной Церкви, к вот этой Божьей семье. А потом, исходя из этого, мы меняем нашу жизнь. Исходя из того, что мы теперь другие. Святой апостол Павел пишет об этом так в послании к Колоссянам, в 3 главе. «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога, а горнем помышляйте, а не о земном, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение, за которое гнев Божий грядет на сынов противления, в которых и вы некогда обращались, когда жили между ними. А теперь вы отложите все — гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие от уст ваших. Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его». Где нет ни эллины, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос. Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые, возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос вас простил, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства». Итак, апостол говорит о том, что с нами произошло нечто чрезвычайно важное. Мы воскресли со Христом. Мы умерли, и жизнь наша сокрыта со Христом в Боге. Мы должны умертвить все земные члены наши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание. Все это... мы рассматриваем как что-то чужое, не имеющее к нам отношения. В одном из стихотворений у Тютчева есть такая строчка про женщину, которая разбирает старые письма, и говорится о том, что она странно так на них глядела, как души смотрят с высоты на ими брошенное тело. Ну, очевидно, это какие-то любовные письма, очевидно, они отражали какую-то страсть, там, какое-то переживание, что-то, что было важно в ее жизни, а теперь, по прошествии времени, она смотрит на это таким отстраненным, холодным взглядом, что это больше ее не касается. Как душа смотрит с высоты на брошенное тело и на все земные дела, что это больше ее не касается. Так и земные страсти – это что-то, что нас больше не касается. Мы смотрим на них с такой отстраненностью. Отложите все. Гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие от уст ваших. Апостол говорит, отложите это, больше не ваше. Это не имеет к вам отношения никакого. И не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облегшись в нового, которое обновляется в познании по образу создавшего его. Знаете, апостол здесь использует образ одежды, потому что одежда, в которую мы одеты, она о нас многое говорит. Я как-то видел в интернете две фотографии. Один человек выглядит так, что на него смотреть вообще очень жутко. Какая-то такая жуткая размалеванная рожа, какая-то прическа, такая, знаете, взрыв на макаронной фабрике, но там не макароны, а там какая-то вообще зелень. А лицо размалеванное черной и зеленой краской. Какая-то дикая совершенно одежда. Это был человек, он был гомосексуалистом, и он там в каких-то их клубах в таком виде тусовался. А на другой фотографии изображен человек, который одет в нормальную человеческую одежду, у него нормальное человеческое лицо, нормальная человеческая прическа, и мы видим, что он выглядит совершенно по-другому. Что раньше человек был облечен в одежду греха, а потом он покаялся, я не вспомню сейчас фамилию, это где-то в Америке, это совершенно конкретный человек, я его не придумываю. А потом он покаялся, он стал христианином, и он облекся в совершенно другую одежду. И мы знаем, что это свидетельствует о том, что переменились его мысли, переменилось его отношение к жизни. Он стал по-другому совершенно себя вести. Или другой пример, который мы можем привести, это, скажем, униформа. Вот если я, допустим, записался в армию, и я оделся в униформу, я воспринимаю себя в этой униформе как человека, находящегося на службе, у которого есть совершенно другие обязанности, у которого есть там, начальство, которому он должен повиноваться, у которого есть устав гарнизонной караульной службы и так далее. То есть вот эта смена одежды, она показывает, что мы теперь другие люди, мы теперь одеты в другую форму, мы теперь одеты в форму воинства Христова. И дальше апостол произносит очень интересные слова. Он говорит: «Облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные». И это поразительный момент. «Облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные». Он не говорит, вот, если вы будете облекаться в добродетели, может быть, потом Бог вас признает избранными Божьими, святыми и возлюбленными. Нет. Он говорит, вы теперь через дар крещения избранные Божии, святые и возлюбленные. Вы принадлежите Богу. И поэтому вы должны облечься в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Почему? Как Христос простил вас, так и вы. В крещении мы обрели от Бога прощение грехов, и мы можем, опираясь на это прощение, прощать других людей. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. Через крещение мы оставляем царство тьмы и перемещаемся в царство Иисуса Христа. Это царство, оно невидимо, но оно абсолютно реально. Оно присутствует на земле, хотя, ну, люди могут его отрицать. Дело в том, что в Священном Писании царство, оно носит такой вот двоякий характер. Это реальность, которая уже присутствует на земле, она уже пришла на землю давно, вместе с Иисусом Христом. И она откроется явным образом в конце этого мира. Но царство уже существует, к нему можно присоединиться. И это царство есть православная церковь. Вот те люди, которые объединены общей верой в Иисуса Христа, как в Царя и Бога, они принадлежат к этому царству. И мы являемся подданными Иисуса Христа. Это значит, что мы являемся гражданами Его царства. Мы должны повиноваться именно Его законам. И мы находимся с этим миром в несколько таких отстраненных отношениях. Мы не являемся его частью. Мы по отношению к миру являемся, ну, скажем так, чужаками. Ну, знаете, есть такое выражение «экспат» – человек, живущий за пределами Родины. Вот иногда в интернет, когда захожу и читаю там английские газеты, и там выскакивает такой, значит, сразу рекламный блок, не являюсь ли я английским экспатом в России. То есть вот они предполагают, что человек, который с русского IP заходит на английский сайт, он, наверное, англичанин, живущий в России, и они чего-то хотят ему по этому поводу продать, вот там какие-то специальные товары и услуги. Экспат – это человек, который живет за пределами своей родины. И мы все в каком-то отношении являемся экспатами, потому что мы принадлежим царству Иисуса Христа, но мы живем в этом мире. Но мы на самом деле не принадлежим этому миру. Точно так же англичанин, который живет в Москве, он англичанин. Он гражданин своей страны, он подданный там своей королеве британской. Хотя он живет здесь. Вот мы, хотя мы живем в этом мире, мы подданные Иисуса Христа. И это подданство мы воспринимаем через крещение. И мы можем провести такую аналогию. Вот представьте себе, что мне даровали гражданство, там, подданство, скажем, Нарнии. И я могу всю остальную жизнь свою прожить, об этом вообще не вспоминая. Это никак на меня не повлияет. Но я могу жить как нарниец. И вот, будучи крещены, мы можем жить как крещенные люди, а можем, ну, не жить как крещенные люди. И, конечно же, автоматически, без нашей воли, без нашего произволения, крещение не принесет плодов, оно ничего нам не даст. Что же значит жить, осознавая свое крещение? Это значит жить церковной жизнью. Потому что Царство Божие, оно здесь на земле присутствует в образе церкви. Церковь, она существует как, прежде всего, евхаристическое собрание. Церковь несколько раз в неделю, во всяком случае, каждое воскресенье, совершает литургию, и там совершается таинство Евхаристии. И христианин – это человек, который постоянно пребывает в молитвенном общении с церковью и регулярно приступает к причастию святых христовых тайн. Если человек был крещен, там, скажем, в детстве, в раннем, и с тех пор не появлялся в церкви, то, конечно, его крещение существует, но ему ни в коем случае не нужно там, его повторять, креститься только один раз в жизни. Но он нуждается в том, чтобы прийти в церковь, в том, чтобы его крещение осуществилось, реализовалось через его свободный выбор, через его готовность и желание жить в церкви. Иначе, конечно же, крещение само по себе, без веры, без церковной жизни, человека спасти не может. Это величайший дар из всех даров, которые человек вообще может когда-либо получить. Но если этот дар у человека лежит где-то на чердаке и там совершенно забыт, то, увы, он ему пользы не принесет. Мы живем нашим крещением, когда мы помним, что оно означает, мы помним каждую минуту нашей жизни, что мы люди крещенные, мы теперь принадлежим к Царству Иисуса Христа. Мы умерли для нашей прежней греховной жизни. Мы воскресли для новой жизни с Богом. И в православной традиции, и это часто говорят, что православная традиция есть традиция аскетическая. И вот слово «аскео», оно по-гречески буквально значит «упражняться». Святой апостол Павел сравнивает жизнь христианина с изнурительной тренировкой атлета. Атлет – это человек, который преодолевает сопротивление материала, которым является он сам. Атлет – это человек, который, как и все мы, склонен быть ленивым и на диване лежать, но он себя заставляет там, сидеть на диете, заниматься напряженными тренировками и постоянно и постоянно себя преодолевать. Потому что в нем есть эта лень, которая его удерживает от этого. Так и жизнь христианина – это борьба, которую можно было бы сравнить с борьбой капитана корабля, который плывет по бурному морю и его постоянно сносит. То есть он знает, куда ему нужно доплыть, но его постоянно сбивают. Мы можем помнить о том, что мы умерли для греха, но вот, ну, допустим, мы открыли интернет и там прочитали что-то, что нас сильно разозлило, что-то, что нас разгневало. И мы даже думаем, что у нас есть основания быть разгневанными. И мы забываем о том, что мы умерли для греха. И вот жизнь христианина – это жизнь, в которой мы постоянно помним о том, что мы крещены. Есть масса вещей, для которых мы умерли. И апостол Павел причисляет их. Отложите все – гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Что как мы теперь будем приходить в гнев и в ярость, когда мы умерли? Мертвые люди не приходят в гнев и в ярость. Есть очень интересная такая назидательная притча про то, как один старец взял своего молодого ученика, подвел к могиле, где лежит некий человек, и он стал, повелел ученику этого мертвого человека всячески ругать, оскорблять и поносить. И ученик удивился, но сделал повеленное. И какая была реакция мертвого человека? Ну, вот никакая. Значит, как лежал, так и лежит. А теперь ты его восхваляй, превозноси и всячески ему льсти. И, ну, опять никакой реакции. И вот старец говорит ученику, что Так ведет себя человек, который умер для этого мира. Его невозможно привести в ярость оскорблениями, его невозможно привести в... невозможно манипулировать при помощи лести, потому что для всего этого, для мира греха, для мира неправды, христианин умер. И мы должны постоянно об этом помнить, что для греха, для всего, что противно Слову Божию, для всего, что противно Божьим заповедям, для всего, что противно действию Святого Духа, мы умерли. Нас там больше нет. Мы должны полагать себя людьми, совершенно чуждыми всему этому, людьми, которые умерли для прежней жизни и воскресли для новой жизни в Боге. Но наше время уже подходит к концу. Ну, вернее, время этой передачи. А вы, пожалуйста, оставайтесь на нашей волне. До свидания и всего вам доброго.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.